Всем привет! В эфире Александра Клименко. Это «Нормально делай, нормально будет». И сегодня у меня первое интервью по интернету, телеконференц-связь с Лёшей Каратич, VP продукта Райк. Лёш, привет! Нормально.
Добрый день! Добрый вечер!
Давай начнем с того, что говорить мы сегодня с тобой будем про то, как масштабировалась ваша команда, какие у вас были трудности и интересные какие-то моменты на этом этапе. Расскажи сначала для тех, кто не знает, что за продукт такой Райк?
Да, конечно. Во-первых, всем привет. Действительно, первый эфир такой через интернет получается, поэтому надеюсь, все пойдет хорошо. Давайте немножко сначала про Райк. Райк — это средство коллаборативного управления работы. Что такое работа? Это может быть любой проект, или это может быть процесс, который вы хотите наладить, это может быть задача повышения операционной эффективности взаимодействия команд. В общем, все то, что происходит в различных офисах, физических и виртуальных, мы людям помогаем совместно налаживать работу. Ну и если говорить про наших клиентов немножко, да, то у нас их очень много, десятки тысяч, и они ранжируются от маленьких команд из 5 человек до больших компаний с очень известными брендами, такие как Airbnb, Sony, Siemens и другие. Вот это, если коротко, что такое Райк как продукт и как компания.
Когда мы говорим про трансформацию, мы с тобой какой временной промежуток говорим? С какого момента вы начали вот этот вот весь путь?
Да, я думаю, что мы путь этот начали, наверное, года 3 назад. Вот. И вот до сих пор эта трансформация у нас продолжается, потому что мы продолжаем расти, продолжаем масштабировать нашу продуктовую команду. Ну вот 3 года опыта у нас уже за плечами есть.
Угу. А какой размер был команды вот 3 года назад, когда вы это начали делать?
Если я все правильно помню, наверное, это была команда из 7-8 человек, если, опять-таки, память не изменяет.
Что ты подразумеваешь под командой? Давай уточним. Наверное, не всего 7-8 человек было.
Я имею в виду продуктовую команду. Продуктовая команда тогда состояла исключительно из продуктовых менеджеров. Вот, то есть в классическом их понимании это люди, которые, по сути дела, отвечали полностью за продукт, за соответствующие его части, и тогда в эту команду никакие другие роли не входили.
И как у вас происходило планирование, каким именно образом вот шли процессы в этой команде из этих 7-8 менеджеров?
Да, очень интересный процесс, или, ну, я не постесняюсь сказать этого слова, или его отсутствие, потому что тогда мы, по сути дела, занимались созданием станка по печатанию фичей. Вот, то есть у нас, ну, следует сказать, что Райк находится на очень конкурентном рынке. Да? У нас огромное количество конкурентов, и проблема и особенность заключается в том, что мы совместно с этими конкурентами рынок формируем. И, соответственно, нет какой-то там четкой одной понятной стратегии выигрывания этого рынка. Все пытаются пробовать очень много разных подходов и делать это одновременно. И 3 года назад сложилось ощущение, что чем быстрее мы будем выпускать фичи, хорошие фичи, да, тем, соответственно, больше у нас будет шансов на успех. И деление ответственности между продуктовыми менеджерами в то время, собственно, и было основано на фичах, за которые каждый конкретный продуктовый менеджер отвечал.
Можешь привести пример такого вот пакета фичей, за который отвечал какой-нибудь из менеджеров?
Да, конечно. Ну, у нас, например, были фичи, которые отвечали за непосредственно коллаборативный аспект Райка. Да? То есть вот это обмен сообщениями внутри нашего продукта, это получение нотификаций, реакции на них, такой блок фичей, да, или там второй блок фичей, фичи, которые были непосредственно сделаны для проектного управления, то есть там Gantt chart или интерфейс таблицы интерактивной. Вот другой набор фичей, это, например, фичи, которые отвечали за автоматизацию процессов. Это наши custom workflow, как по-английски они называются, да, и, допустим, custom field. Вот такие вот, просто ради примера, фичи, за которые у нас тогда была ответственность отдельных PM.
Как долго вы вот в такой парадигме жили, что каждый отвечает за набор свечей?
Мы в такой парадигме успешно прожили где-то, наверное, около года. Вот. Но когда я говорю успешно, я имею в виду, что, конечно же, там были свои проблемы, связанные с этим. Просто эта система держалась на протяжении года, и вот на протяжении этого же года мы думали о том, как ее можно сделать более эффективной.
А вот, собственно, следующий мой вопрос, да, это какого рода конфликты это порождало?
Конфликты, наверное, разного рода конфликты. Во-первых, конфликты аллокации ресурсов, да, то есть когда продукт-менеджер отвечает за конкретные фичи, да, не очень понятно, как их между собой друг с другом сравнить по приоритету. Ну и, соответственно, там, когда кому-то ресурсов не хватало, непонятно, как, в общем, решать, а кто эти ресурсы новые получит первый. Да. То есть имеется в виду, масштабирование самих команд разработки было несколько непонятно в то время. Второй конфликт, наверное, заключался в том, что фичи просто могли между собой конфликтовать. Да. То есть, допустим, решая одну и ту же проблему пользователей, мы затрагивали разные фичи. И поскольку всегда возможны варианты, когда один продукт-менеджер пытается решить проблему одним способом, другой другим, и они могут просто-напросто не то чтобы усиливать друг друга эти два способа, а наоборот друг друга противоречить. И в итоге получалось то, что, допустим, adoption на одной фичи повышался за счет того, что adoption другой фичи уменьшался. И не очень было понятно, в сухом остатке там что-то выиграли этим продуктовым инкрементом или нет. То есть можно, наверное, по-другому сказать, что метрики успеха, которые были тогда, они не совсем были ориентированы на бизнес, на, собственно, рост продукта как с точки зрения там, количества кастомеров, с точки зрения его выручки, а вот именно были рассчитаны на adoption конкретных фичей, которые между собой могли просто конфликтовать. Вот такого, наверное, рода конфликты сейчас.
А ты упомянул, что вот один из вариантов конфликтов – это за ресурсы. А как у вас, в принципе, пул ресурсов распределялся между менеджерами в этот момент?
В тот момент у нас на самом деле были, скажем так, сверху приоритеты о том, что мы хотим больше всего прокачать в продукте, то есть какие его основные характеристики. Ну и, насколько я помню, тогда у нас был большой упор на создание так называемых монетизационных фичей, да, то есть фичи, которые приносят прямую пользу основным потребителям продукта. Значит, основные наши потребители – это, естественно, project-менеджеры и люди, которые, ну, менеджеры всякого уровня, там, да, менеджеры, которые, по сути дела, управляют командами, управляют работой, налаживают процессы и так далее. Соответственно, мы ориентировались на то, чтобы вот основной продуктовый инкремент, он был вокруг именно этой области, именно этого направления развития продукта. Поэтому, когда мы приоритизировали ресурсы, в основном они все уходили именно в это направление, что, естественно, огорчало очень другие направления, которым тоже ресурсы были нужны.
А как вот это выглядело? То есть получается, что у продакт-менеджера не было своей выделенной команды, была какая-то отдельный пул разработчиков, пул тестировщиков, которые прикреплялись вот с этой точки зрения. Какая локация происходила?
Нет, у нас в то время уже, слава богу, были полностековые команды, да, разработки. И их, соответственно, было такое же количество, как у нас было продукт-менеджеров. И, в принципе, у нас не было как бы перемеживания ресурсов между командами. Да? То есть у нас они были устоявшиеся достаточно. Здесь речь скорее идет про рост команд, да, и как этот рост регулировался с точки зрения приоритетов.
Понятно. А что, собственно, шло не так? Почему вам пришлось менять в итоге? Что основное было? Из-за чего вы поменяли?
Ну, собственно, вот именно те конфликты, о которых мы только сейчас говорили, да, они, наверное, и были таким триггером для того, чтобы понять, что нужно менять. Да? То есть, начнем с того, что фичей-то мы в то время сделали очень много, да, то есть, и, естественно, когда у тебя появляется в продукте много фичей, ты начинаешь теряться в том, какие из этих фичей тебе надо продолжать развивать быстрее, какие медленнее, какие, может быть, вообще там сансетить и так далее. То есть, наверное, не было какого-то уровня сегментации в продукте, да, выше, чем уровень фичи. Это первая такая, наверное, причина. Вторая причина заключалась в том, что, как я уже говорил, не очень было понятно. Вот мы выпускаем новые фичи, как мы вообще влияем на помощь бизнесу? То есть мы помогаем бизнесу продавать там больше нашего продукта или нет? Мы делаем наших кастомеров счастливее или нет? Это, наверное, была вторая причина, из-за которой, собственно, сложно было, в частности, планировать масштабирование команд, да, кому какие ресурсы нужны и в какую очередь. Ну и третья причина была в том, что мы все-таки в то время, как и сейчас, нанимали новых продуктовых менеджеров, и эта организация, она была в то время достаточно линейная, то есть был head of product, и под ним, соответственно, все остальные продукт-менеджеры, она просто уже не управлялась в такой линейной структуре.
Расскажи про то, в какой структуре вы после этого решили перейти и почему именно к такой.
После этого мы перешли к структуре, которую я бы назвал разделение зон ответственности вокруг определенных, скажем так, пользовательских опытов, да, то есть вот user experience, если говорить по-английски. То есть мы сделали на самом деле очень большую полезную работу, это было в 2017 году, которая заключалась в том, чтобы переосмыслить, а, собственно, зачем пользователи к нам приходят, да, какой они от нас получают пользу и какие у них есть основные сценарии использования нашего продукта. И мы здесь использовали, в частности, фреймворк Jobs to be Done и в какой-то степени User Journey Mapping, CGM, да, Customer Journey Mapping, для того, чтобы понять вообще в одном нашем большом продукте, состоящем из большого количества фичей, какие есть понятные устойчивые use cases, связанные с ними jobs to be done, и как эти jobs to be done реализуются в виде journey maps в нашем продукте. Вот. И это, собственно, и стало основным триггером для того, чтобы структуру нашей организации начинать немножко менять. Потому что дальнейшие зоны ответственности, собственно, и выстраивались вокруг вот этих вот user experiences. То есть вместо, там, скажем, я не буду врать, вместо, допустим, десятков фичей, макрофичей в продукте, мы пришли к тому, что у нас получилось около десятка, одного десятка вот этих вот пользовательских опытов, вокруг которых мы начали выстраивать нашу продуктовую организацию.
Можешь привести пример пользовательского опыта?
Да, конечно. Ну, например, вот я приводил примеры фичи работы с нотификациями или фичи обмена сообщениями. На самом деле мы все поняли, что это является составляющим одного опыта пользовательского, который называется... Ну, по-английски, опять-таки, буду говорить, чтобы не придумывать нелепые переводы. Он тогда у нас назывался Updates and Actions. Да? То есть, по сути дела, есть понятная пользовательская задача или работа, которую пользователь должен выполнить с помощью нашего продукта. Заключается она в том, чтобы реагировать на важные нотификации или информацию о том, что меняется в статусе работы. И вот мы под этот польский опыт построили Jobs to be Done, построили Custom Journey Maps для того, чтобы вокруг них уже непосредственно и оптимизировать этот опыт от А до Я, и за этот опыт отвечал один конкретный Product Manager.
А сколько у вас к этому моменту было продуктов, когда вы переходили на такую систему?
Тогда, я думаю, что было около, наверное, 10 продуктов. Мы немножко выросли за предыдущий год. И вот у нас, соответственно, получилось так, что около как раз-таки 10 опытов там мы распределили, ну, в более или менее равной мере между продуктами.
А можешь чуть подробнее сказать, на кого-то смотрели вы, когда приходили именно к такой системе? Может быть, с кем-то советовались, кроме того, что вы, да, провели исследование? Что вас натолкнуло именно на такую структурную организацию?
Если честно, я не думаю, что мы следовали примеру кого-то в индустрии, да, потому что мы просто поняли, что у нас достаточно уникальная ситуация, потому что у нас огромный продукт, да, который там уже не первый год на рынке, имеет большую богатую историю. И вот таких вот продуктов, которые в то же время являются еще и платформой, сильно расширяемой, нам сложно было на рынке найти аналоги. Вот, и поэтому мы, наверное, смотрели не на кого-то в индустрии, а смотрели просто на фреймворки доступные, да, которые позволяли бы соединять продуктовый инкремент с какой-то там с бизнес-пользой, которую приносит продукт. Да? И мы увидели, что для этого есть такие фреймворки, как Jobs Get Done. Мы увидели, что связанный с ними есть фреймворк Customer Journey Mapping, и мы решили просто их применить. И это уже, в свою очередь, стало причиной перестраивания нашей продуктовой организации и моделирования нового подхода вокруг вот этих вот двух фреймворков.
А само перестраивание как долго шло? Какие проблемы встретили?
Да, перестраивание шло долго. То есть это было очень непросто, потому что тут есть целый ряд проблем, которые возникали на нашем пути. Значит, я бы сказал, что в течение всего, наверное, года, да, после того, как мы ввели этот фреймворк и эту новую модель разделения, мы на него переходили, оптимизировали, притирались и решали связанные с этим проблемы.
Угу. А можешь какие-нибудь примеры проблем привести?
Что, да, конечно. Ну,
больное было такое.
Тут есть несколько интересных моментов. Первое — это давайте, наверное, начнем с разработки. То есть у нас исторически так сложилось, то, что ну, поскольку разные команды отвечали за разные фичи, они, естественно, накопили в себе соответствующие зоны экспертизы. То есть там, когда одна команда работает над одной фичей достаточно много времени, у нее накапливается и техническая, и продуктовая экспертиза. Когда мы переходили на вот эти вот продуктовые пользовательские опыты, то, естественно, что один пользовательский опыт мог сквозить через набор фичей, и не все эти фичи были в зоне владения и в зоне экспертизы той команды, которая в итоге за него будет отвечать. Mm-hmm. То есть получается так, что команда должна была достаточно быстро эту экспертизу приобрести во всех смежных фичах, и казалось-то, что это сделать очень там, практически невозможно, там, да, там надо было там, просто остановиться и какое-то время там переобучить все команды. Это был такой большой страх и риск, но мы с ним справились. Значит, вторая проблема заключалась в том, что, в принципе, эти пользовательские опыты было очень сложно выделить. Там, ну, не всегда было понятно, где они начинаются, где они заканчиваются. Там, два опыта, допустим, пересекаются как-то между собой или нет. Эта проблема решалась тем, что мы постоянно итерировали там, да, там, по вот этим опытам, и у нас они... Вот когда, как после того, как после первого ресерча мы их сформулировали, мы их несколько раз там еще и тюнили для того, чтобы сделать их более понятными. Третья проблема заключалась в том, что опять-таки было непонятно, а вот на основании чего эти опыты оптимизировать. Да? То есть, казалось бы, там есть фича, если ты за нее отвечаешь, у тебя есть совершенно понятная метрика в продуктовом мире, это метрика adoption этой фичи, да, то есть как много этой фичой пользуются пользователей, или там как часто они к ней возвращаются, там, retention, да, или там довольны они или нет, там, соответственно, метрика удовлетворенности. А когда мы говорим про пользовательский опыт, тут уже становится все сложнее, да, то есть вот как понять, насколько этим пользовательским опытом там, да, там удовлетворены наши пользователи. Или как понять, какой у этого опыта adoption, вообще какая должна быть метрика успеха у этого пользовательского опыта. Вот это, наверное, были основные, я бы сказал, наверное, челленджи, да, там, которые, с которыми мы успешно справились, но это у нас заняло достаточно много времени.
А как долго вы жили с таким вот experience подходом?
Мы с ним прожили, на самом деле, еще один год. Вот.
А, то есть по годам, наверное... понятно. Фазы по годам у вас были.
Да.
Угу. А вот когда ты говоришь, что было сложно выбрать метрику для каждого экспириенса, можешь в итоге рассказать какой-нибудь пример какого-нибудь экспириенса, что в итоге было метриками?
Угу. Да, значит, ну, давайте, например, возьмем тот же самый экспириенс, мой любимый, который называется вот, Updates and Actions, да, то есть метрика, в смысле, посмотрим метрики на его примере.
Mm-hmm.
Значит, если до вот этой новой модели мира, да, вот, когда мы мерили все фичами, то мы обычно смотрели, например, в качестве метрик на adoption наших ключевых, ну, мы их называем, views, да, то есть вот именно таких вот, как это по-английски, представлений данных, mm-hmm. да. Значит, И одним таким представлением данных был наша замечательная фича, которая называется Inbox. Да, Inbox — это, по сути дела, эквивалент email инбоксов, в который приходят все основные сообщения о том, что меняется, допустим, в статусе проектов, когда он тебе назначает задачи и так далее и тому подобное. Ну, это была понятная метрика повышать adoption этого представления. Когда мы перешли на модель экспириенсов, мы поняли, что, в общем-то, эта метрика, она не совсем уже будет, подходит нам. Потому что, во-первых, не только через эту фичу пользователи решают работу, которая, опять-таки, формулируется как быть оповещенным о самом главном, что происходит в твоей зоне ответственности. А у нас есть еще и email-нотификация, которая приходит по совершенно другому каналу. У нас есть еще и средства, скажем так, не синхронных нотификаций, а синхронных нотификаций, когда человек может просто сам зайти и посмотреть на самые важные задачи, которые там на сегодняшний день назначены. И это все, на самом деле, укладывалось в один опыт. И мы поняли, что метрика должна быть совершенно другая. Вот. Ну и там было очень много итераций на тему того, какая все-таки это должна быть метрика. Мы на самом деле поняли, что метрики две. Там, первая метрика – это как быстро меня нотифицируют о самом главном. Да, то есть, вот, скажем так, сколько у меня времени уходит на то, чтобы понять, что мне сегодня нужно делать. Mm-hmm. Вот. И вторая метрика – это метрика релевантности всех нотификаций, на которые реагирует пользователь. То есть очевидно, что если мы уменьшаем время, который человек тратит на то, чтобы понять, что делать, а также очевидно, что если мы повышаем релевантность сообщения, которое человек видит, его продуктивность увеличивается, да, и он, соответственно, гораздо лучше начинает выполнять ту работу, за которую к нам пришел.
Честно говоря, структура выглядит достаточно такой сложноватой. А есть какие-то примеры того, что вам не удалось из-за того, что она была такой вот, ну, непростой?
Да, структура выглядела достаточно сложноватой, и мы просто осознали то, что если мы будем жить в этой модели опытов и не выходить как бы на уровень, на следующий уровень, то опять-таки мы будем упираться в те же самые конфликты, что мы вроде как пользовательский опыт улучшили, а в совокупности наш продукт как бы делает наших кастомеров счастливее, да? Или в совокупности мы не помогаем нашим стратегическим целям, там, да, которые там озвучиваются на уровне компании и которые продукт должен, естественно, там помогать реализовывать. То есть было очень, наверное, большое расстояние между тем, что нам нужно как компании, какие цели выполнять, и тем, над чем работает продукт.
А что еще показало, что вообще надо менять структуру и делать следующую итерацию?
Во-первых, опять-таки, тот же самый вопрос, что с приходом новых продуктовых менеджеров у нас все еще была была линейная структура, да, и мы, скажем так, плодили количество этих вот пользовательских опытов, экспириенсов, да, но все, это все как бы была одна линейная структура, ей было сложно очень управлять. Во-вторых, опять-таки, то, что вот экспириенсы, их очень сложно было понять, где они начинаются, где они заканчиваются, и можно было долго спорить о том, что, допустим, вот проблема, которую я пытаюсь решить, она принадлежит одному экспириенсу или другому. Ну и в целом, я бы так сказал, что мы просто переросли эту систему, да, то есть когда в одном продукте есть, я бы сказал так, 3-4-5 основных user journey, основных user experience, эта модель работает. Когда их становится там больше десятка, надо думать уже о чем-то другом.
Сколько у вас ближе к началу следующей трансформации было людей?
Да, тут, кстати, еще хочется заметить, что за тот год, вот, который мы эту модель вели, у нас еще произошли некоторые изменения в продуктовой команде. Мы поняли, что продуктовая команда должна в себя включать не только продуктовых менеджеров. Mm-hmm. Вот, мы поняли, что на самом деле для эффективной работы, опять-таки, вот такой основанный на метриках, да, работы по улучшению продукта, нам необходимо, чтобы у каждого PM был очень тесно с ним работал UX-дизайнер, да, и также продуктовый аналитик. То есть и вот этот тройка этих вот ролей, да, аналитик, дизайнер и продуктовый менеджер, они, соответственно, в идеале должны быть там для каждой продуктовой команды, для каждого продуктового экспириенса. Поэтому рост, это уже был, получается, 17-й год. 17-го года у нас заключался в том, что у нас, по сути дела, команда удвоилась, а то и даже в 2,5 раза выросла за счет того, что в нее теперь вошли и UX-дизайнеры, и продуктовые аналитики. А роста с точки зрения там, добавления новых продукт-менеджеров, он тоже был, но это был не основным, скажем так, фактором роста. Основной рост пришел именно за объединение аналитиков, дизайнеров и продукт-менеджеров.
Ну и давай, наверное, к третьему варианту, третьей итерации. Как она теперь выглядит, как долго на нее переходили, и что теперь думаете?
Да, это, скажем так, то, что мы смогли сделать вот уже в прошедшем 2018 году. И эта модель называется продуктовых юнитов. Да, то есть мы наконец-то взяли и нашу линейную систему, превратили в иерархическую систему, в которой, соответственно, выделились блоки, которые мы называли product юниты. Что такое product юниты, зачем мы это сделали? Значит, продукт юниты как раз-таки выделялись по принципу работы над конкретными бизнес-задачами. Да? То есть у каждого продуктового юнита была поставлена бизнесовая цель, в которую, соответственно, этот юнит должен был контрибьютить.
А сколько их всего было?
Изначально у нас их было, насколько я помню, 4, вот, но потом мы немножко увеличили количество там, до 6.
Скажи пример продуктового юнита, ну, точнее, пример задачи, над которой может работать юнит такой.
Да, значит, ну, наверное, пример цели, да, над которой я работаю. То есть очевидно, что у нас есть, мы это называем ядро продукта, да, core. И это ядро отвечает за то, за самый-самый базовый, наверное, набор качеств нашего продукта, которые обеспечивают понятность пользовательского интерфейса, которые обеспечивают понятность нашей информационной модели, навигации и, в принципе, основные принципы формирования продуктовой архитектуры. Вот. И у этого продуктового юнита был самая большая степень влияния на то, насколько пользователь будет удовлетворен, вообще говоря, продуктом. Потому что удовлетворенность продукта у нас складывается из двух составляющих. Из того, насколько продукт прост в использовании, и из того, насколько продукт, вообще говоря, пользу приносит своим пользователям. Так вот, именно простота использования продукта, да, она в основном была обусловлена информационной архитектурой, принципами организации интерфейса, какими-то там правилами именно продуктовой архитектуры там, и основных визуальных интерфейсов. Поэтому задача этого юнита была, по сути дела, поднять пользовательский NPS. Да? То есть вот это пример одного из юнитов.
Какие-нибудь примеры того, вот вы перешли на новую структуру со старой. Что вы сразу увидели как плюсы, а что-то, может быть, как минусы по сравнению с предыдущей итерацией?
Ну, лично я увидел огромную пользу в том, что теперь этой структурой стало гораздо проще управлять, потому что наконец-то появилась возможность делегировать задачи достаточно высокоуровневые, соответственно, лидерам этих продуктовых юнитов. Вот. И, в принципе, можно было в дальнейшем наращивать нашу организацию уже там не только на уровне добавления продуктовых менеджеров, но еще и на уровне там, добавления новых юнитов, если это потребуется. То есть для меня это было огромное подспорье с точки зрения снижения административной нагрузки. Ну, во-вторых, мы поняли, что на самом деле вот такая организация продуктовой работы, она повышает степень мотивации продуктовых менеджеров, потому что они теперь отвечают за реальные бизнесовые цели, там, да, и контрибьютят именно в эти бизнесовые цели. И внутри каждого юнита повышается степень выровненности, да, продуктовых менеджеров, потому что теперь они начинают не просто каждый работать над своей фичой, а они реально начинают думать о том, как им бизнес-задачу вместе решить и, соответственно, имеет огромную степень свободы в том, чтобы выбрать вектор атаки в рамках этой задачи. Да? Когда задача макро, у тебя и векторов атаки гораздо больше, и степени свободы тоже гораздо больше. Это, наверное, второе было преимущество. Что еще? Ну, наверное, третье – это то, что я верю в то, что эта модель устойчивая. Да? То есть мы сейчас понимаем, что на этой модели мы можем там еще не один год прожить, потому что она очень хорошо масштабируется, потому что цели можно ставить долгоиграющие, да, и потому что просто потому что она открывает гораздо, наверное, более новые границы роста, на которые мы рассчитываем.
А ее вы, кстати, где именно подсмотрели, там у кого-то там увидели, или каким образом к ней пришли вообще, к такой идее?
Да, это тоже хороший вопрос. Я вот сейчас пытаюсь понять, где мы ее подсмотрели. Наверное, мы ее подсмотрели в более крупных компаниях, да, в которых есть не один продукт, да, то есть в которых есть несколько продуктов. Когда у тебя несколько продуктов, соответственно, тебе масштабировать свою организацию очень просто. У тебя, собственно, у каждого продукта есть свой продукт-менеджер. Ты можешь добавлять продукты и под них нанимать новых продукт-менеджеров. Мы попытались просто в рамках вот наших направлений создать, ну, если не физически отдельные продукты, то хотя бы вот логически отдельные продукты, да, то есть вот если посмотреть на даже наши юниты, да, то у нас есть юниты, которые, допустим, занимаются вертикальными решениями, да, то есть для конкретной аудитории, например, для маркетинговой аудитории. По сути дела, это логически это отдельный продукт, у которого есть отдельная пользовательская база, отдельные целевые показатели, отдельные use cases и, соответственно, отдельный roadmap. Вот. И, по сути дела, мы просто попытались применить вот работающую модель, которая работает в мультипродуктовых компаниях, да, и применить ее к себе.
Насколько легко было перестроиться с вашей предыдущей модели на эту? Как долго это происходило?
Тоже происходило все очень небыстро, потому что ну, любое, наверное, изменение, да, оно там с самого начала претерпевает большую долю критики, да, там многие люди просто не верят в то, что это сработает, и не попробовав, ты не поймешь, будет это работать или нет. Поэтому я бы сказал, что трансформация вот в эту модель заняла, конечно, наверное, меньше, чем год, да, наверное, половину, полгода. Но доля критики была тоже изначально, и доля сомнений достаточно большая, и это приходилось, с этим приходилось, конечно, постоянно работать.
А вот как сейчас, вот, когда ты на нее смотришь, как ты думаешь, если бы вы сразу к ней пришли, минуя вот этот второй этап, лучше было бы, хуже?
Я думаю, что нет, не стало бы лучше. Почему? Потому что мы просто не созрели еще тогда к такой модели. Да? То есть за время вот этих вот там 2-3 лет наш продукт лучше осознал стратегию продуктовую, да, каким образом нам на рынке быть победителями. Да? И эта стратегия, по сути дела, начала формулироваться в терминах «а давайте мы будем все-таки сегментировать наших кастомеров, да, там, и пытаться на каждый отдельный кастомерский сегмент вырабатывать свою собственную саб-стратегию. И вот именно после того, как мы эту стратегию приняли на уровне всего продукта, было понятно, что можно начинать уже и организацию нашу сегментировать под эту новую стратегию.
А можешь теперь рассказать чуть подробнее, как менялся вот некоторый карьерный путь человека из продуктовой команды, ну, интереснее, наверное, продукты именно, когда вы переходили из одной фазы, скажем так, из одной структуры в другую? Что изменялось для ребят, которые были продукт-менеджерами?
Да, это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, начнем с... Есть как бы совершенно понятные вещи, да, когда у тебя появляется несколько новых ролей в... Ну, два момента. Первый момент, когда у нас UX-дизайнеры и аналитики стали частью продуктовой команды, мы сразу поняли, что на самом деле вот этот вот статус-кво о том, что ты сегодня аналитик, а ты сегодня UX-дизайнер, оно не обязательно должно быть постоянным. Да? То есть многие UX-дизайнеры, например, мечтают быть продукт-менеджерами или не имея навыков на это, да, открыты к тому, чтобы обучаться, к тому, чтобы двигаться в эту сторону. То есть у нас после вот этого объединения UX-дизайнеров и продукт-менеджеров появилась возможность дизайнерам переходить в продукт-менеджера. Это первое. Второе – это то, что после введения иерархической системы, да, когда у нас есть вот эти вот продукт-юниты, да, и продукт делится на несколько подпродуктов, логических или физических, конечно, у нас появляется роль продуктового лидера, там, да, который отвечает за направление. И здесь появляется карьерный путь для продукт-менеджеров, чтобы они росли в лидеры продуктовых направлений.
Как у вас в итоге получилось? Вы этих продукт-лидов подняли, условно говоря, из того горизонтального уровня, который у вас был, или взяли со стороны? И появился средний уровень как бы между верхушкой и там 7-8 продуктами, которые там были?
На самом деле, в основном это был органический рост, то есть мы наших продукт-менеджеров постепенно переводили на позиции продуктовых лидеров, потому что это очень, на самом деле, тяжело брать кого-то со стороны, там, да, есть очень много негативного опыта, когда вот именно менеджеры берутся со стороны, и тяжело им внедряться в уже работающую организацию. Но, тем не менее, некоторые ребята к нам пришли все-таки и со стороны тоже, да, потому что у них были соответствующие компетенции, соответствующий опыт, там, да, им было достаточно просто доказать, что они способны эту работу делать и повести за собой остальных ребят, с которыми они работали вместе в направлении.
А как у вас сейчас в итоге выглядит иерархия продуктов? Вот, например, ты, я так понимаю, vice president, да, VP продукта, а получается, есть CPO, а еще какие уровни есть?
У нас, по сути дела, есть CEO, да, наверное, CEO нашего продукта в какой-то степени выполняет роль CPO, соответственно, потом вот есть я, и я работаю с продуктовыми, с лидерами продуктовых направлений, соответственно, эти ребята, у них уже есть команда из нескольких продуктовых менеджеров, ну и продуктовые менеджеры, тоже имеют различную степень сеньорности, да, то есть там есть начинающий продукт-менеджер, есть уже достаточно зрелые ребята по опыту и по объему задач, которые они могут выполнять. То есть, наверное, это всего три уровня. Мы в организации на там, 1000 человек, да, у нас на самом деле из продуктовой команды, которая работает в организации, я думаю, что большего количества уровней просто не требуется.
Какая у вас сейчас численность вот этой вот продуктовой команды, которая включает в себя продуктов, ресерчеров, аналитиков?
Я не буду говорить конкретных цифр, но скажу, примерно, что в районе 50 человек.
То есть, получается, за эти три года вы выросли как раз, ну, вот как мы говорили, да, в 5 раз примерно, даже чуть больше, чем в 5 раз. И что может происходить дальше, собственно говоря? Ты говоришь, что это не конечный момент. Вот на что вы сейчас смотрите, какие сейчас видите варианты, может быть, проблемы в существующей структуре?
Если честно, пока сложно сказать, что какой у нас следующий этап будет, да, потому что мне кажется, что существующая модель работает, работает хорошо, и, как я уже говорил, у нас достаточно хорошо масштабируется дальше, да, то есть... Если мы будем запускать и находить в нашем одном большом продукте новые подпродукты, да, то, естественно, мы будем просто под них выделять отдельные продуктовые юниты, да, и таким образом масштабироваться. Ну и, соответственно, в составе самих продуктовых юнитов у нас тоже есть масштабирование, когда мы понимаем, что задача становится еще больше, или когда мы понимаем, что есть возможность ускориться в этом направлении за счет привлечения большего количества продуктовых менеджеров, продуктовых команд, мы это делаем. То есть, наверное, на горизонте у нас пока нет нового витка развития, вот именно системного изменения в организации. Мы, наверное, пока будем расти в текущей модели.
А что вот мне продолжает быть интересно про ребят, которые немножко, получается, опустились ниже на уровень, и насколько для них не получилось ли так, что у них, может быть, как-то ограничились возможности перехода, там, выбора каких-то задач, потому что теперь они в рамках юнита находятся, а не в рамках всего продукта?
Это, наверное, вопрос к ребятам. Я за всех не могу на этот вопрос ответить. Но мне кажется, что для большинства ребят на самом деле появились новые челленджи, да, в хорошем смысле этого слова. Mm-hmm. То есть они на самом деле начали выходить на новый уровень абстракции, там, да, и на новый уровень продуктового управления. И задачи, которые они начали решать, они стали более приближены к бизнесу, да, то есть вот поскольку у них появились бизнесовые метрики, поскольку у них появилась ответственность с этим связанная и гораздо, скажем так, больше векторов атаки, они, по сути дела, стали полноправными продуктовыми менеджерами конкретной там части продукта или даже логически отдельного продукта. У них появились новые задачи, которые в связи с этим должны решать. То есть я не вижу это на самом деле как такой даунгрейд кого-то. Я на самом деле вижу это совершенно в обратную сторону, что ребята, которые стали лидами, они получили новый объем и полномочий, и ответственности, с которым вот они сейчас успешно справляются.
Звучит очень здорово. Как обычно, время очень быстро подошло к концу, на самом деле. Поэтому спасибо тебе большое за то, что так подробно рассказал, как у вас это происходило. Вот. И, собственно говоря, всем до новых встреч. Надеюсь, с тобой в следующий раз встретимся уже вживую. Хотя и так было очень подробно и очень интересно.
Спасибо большое. Да, тоже было очень интересно поучаствовать в этой передаче.
Счастливо.